Дмитрий, добрый день.
Всем привет, меня зовут Дмитрий Золотницкий, я бренд-менеджер издательства «Иксмо» и нашего импринта «Фанзон», выпускающего интеллектуальную фантастику фэнтези. Дмитрий Юрьевич, добрый день и добрый день всем нашим зрителям.
Как у вас на фоне всех этих жутких эпидемий и прочих безобразий, что происходит с книжным бизнесом?
Год, конечно, выдался непростой и, наверное, самый фантастический из всех, что были за последнее время, потому что фантасты предупреждали, что что-то вроде эпидемии произойти может. Такого, конечно, что получилось на самом деле, не предсказывали, но что-то подобное было. По весне, когда все только началось, апрель, май были, конечно, очень непростыми месяцами. У нас в это время почти перестали выходить новинки, потому что закрывались книжные магазины, было просто банально негде книжки продавать. Ну и, соответственно, царила такая неопределенность. Мы сами не очень понимали, что делать, как долго это продлится, сможет ли интернет компенсировать. Скажу, что нет, там вот тот момент, когда офлайн закрылся, интернет полностью не компенсировал падение. Вот. Но, к счастью, постепенно ситуация более-менее нормализовалась. Сейчас уже по осени мы видим, например, что по художественной литературе у нас даже рост к предыдущему году. И вообще, как оказалось, на фоне вот этих непростых времен люди больше стали читать именно художественную литературу. Я думаю, что нужны какие-то яркие эмоции, которых стало сложно получить без путешествий, почти без кино. А вот книжки эти эмоции дарят, в том числе книжки фантастические. Так что, в принципе, у нас в течение года получилось и неплохих новых авторов запускать, и выпускать продолжение тех, кто читателями уже любим. Хотя, как я уже сказал, в целом год выдался непростой, и мы с его последствиями, наверное, еще долго будем иметь дело.
Слушай, а вот такой вопрос, я не знаю, по твоей части, не по твоей. Вот в кино, например, взяли, закрыли все кинотеатры, и в кино никак. Ситуация очень тяжелая там с кинопрокатом. Но зато буйным цветом расцвел онлайновый просмотр. А у вас как-то сказалось там курьерские, если магазины закрывают, то какие-нибудь курьерские продажи, продажи на электронных носителях как-нибудь подскочило?
В принципе... Нет. Интернет-магазины книжные вполне развиты, так что такой проблемы, что негде было книжек купить в связи с закрытием магазинов, такого не было, потому что можно было заказать онлайн, в частности, в магазине нашего холдинга Book24, кстати, под видео будет ссылка на него, где наши зрители смогут купить книжки, о которых мы сегодня поговорим. Вот, но, опять же, львиную долю такого... интересы читателей привлекают прежде всего новинки, а если у нас там весной новинок почти не было, то вот в связи с этим, конечно, читательский интерес не то чтобы упал, но вот его он не конвертировался так в продажи, как в обычное время, потому что нет новинок, оно меньше привлекает внимание. Многие магазины, те, у которых раньше не было онлайна, стали активно его развивать, но, естественно, это не делается за пару минут. Насколько я знаю, очень хорошо выросли магазины, которые торгуют не только книжками, но еще и другими продуктами. То есть, например, люди покупают там подгузники детям или себе что-то, там какой-нибудь новый фильм на Blu-ray и заодно книжки. Вот у этих магазинов точно... у этих онлайновых магазинов был большой рост в этот период, вот, потому что потребление такое, что куплю все сразу, а не только книжки.
Да, для меня, ты знаешь, когда-то было открытие, я раньше компьютерными игрушками занимался, и вот у нас в Питере на Староневском открыли там первый магазин компьютерных игрушек. Ну, так круто, так круто. В магазине только компьютерные игрушки. Я думаю, надо же, как здорово. А потом, когда принялся читать, как у американцев устроено, то у них... самая главная мечта всех продавцов компьютерных игр – это залезть в универмаги Walmart.
То есть, потому вот здесь что картошка... поток, очевидно, людей большой, и купишь что-то
здесь
еще.
Вот картошка в сетках, а тут рядом компьютерные игры. И там почему-то продажи до небес, а вот в отдельных магазинах как-то не очень. Ну, урок. Че, народ, наверное, сориентировался, понимают, что делать дальше и будут делать.
В этом отношении у фантастики и фэнтези... ситуация чуть получше, потому что, в принципе, вот наша аудитория, наши читатели, наверное, чуть больше, чем поклонники других жанров, привыкли именно в онлайне покупать. И у многих наших книжек, там, львиная доля продаж, это в интернете, так получилось не вот сейчас, так было на протяжении всех последних лет. Так что, по сравнению с другими жанрами, мы тут еще в несколько таком были привилегированном положении.
Ну, это хорошо. Были готовы, да. О чем сегодня поговорим?
Я предлагаю поговорить про как раз тех авторов, которые у нас в этом году себя уже хорошо показали. Некоторые из них это новые авторы, которые только в этом году выстрелили. Ну, и пара человек, которые уже должны быть читателем фэнтези знакомы. Я бы начал с того человека, о котором мы с вами общались в прошлый раз, с Джо Аберкромби, если помните.
Да, конечно, да.
Вот это...
Он прекрасен.
Замечательный автор темного фэнтези, при этом с большим количеством еще черного юмора. Так что те, кто любит, например, юмористическое фэнтези, там много, тоже могут для себя найти. И мы когда в прошлый раз с вами встречались, мы обсуждали его новую трилогию, которую он так хитро написал всю сразу. Соответственно, он несколько лет, по сути, молчал. Читатели ждали, пока он допишет всю трилогию. Зато теперь он написал весь цикл. И по книжке в год радует и нас, и своих поклонников новыми книгами. И в прошлом году у нас вышла книга. И, соответственно, в этом году вторая часть. Практически тоже сразу после англоязычного релиза. Буквально через чуть больше, чем месяц. Сам Джо говорит, что Россия сейчас самая оперативная из неанглоязычных стран, которая переводит его книжки. Соответственно, читателям не приходится их ждать. Вторая книга трилогии. Часто бывает, что в фэнтези она такая немножко промежуточная, когда накал страстей чуть спадает, происходит такая расстановка фигур уже перед кульминацией, развязкой. А вот у Аберкромби получилось совсем иначе. Вторая книга по напряжению, по драматизму, по динамике не уступает, а, возможно, даже превосходит первую. Здесь... как намекает название, проблемы с миром в государстве наступил, с одной стороны, мир, с другой стороны, покой героям только снится, и жизнь их, на самом деле, стала только сложнее, потому что на смену конфликтам, где враги понятны, где можно победить в прямом противостоянии, пришли интриги, политика, где зачастую друга от врага не отличишь, и это делает... для героев ситуации гораздо более сложными, а для читателей, которые как раз любят такое фэнтези с политическим уклоном, с большим количеством придворных интриг, наоборот, чтение замечательное. При этом у Джо одна из лучших книг, и многие называют ее любимой, это «Герои», роман, целиком посвященный одной глобальной битве. И вот здесь, в «Проблеме с миром», у читателей будет возможность увидеть нечто подобное. Последняя треть романа, уже вопреки его названию, это описание большой баталии, правда, уже однодневной, показанной с точки зрения разных героев по разной стороне баррикад. Аберкромби вновь демонстрирует, что очень здорово умеет в батальные сцены, очень ярко, эмоционально, так что те, кто любит фэнтези за войну, здесь тоже найдут для себя очень яркие эпизоды.
То есть, завернул от души.
Более того, поскольку это все-таки второй роман трилогии, то тут к вопросу о завернутости от души задел для третьей книжки очень интересно. Это вот тот случай, когда заканчиваешь книжку и хочется моментально взяться за продолжение, но вот его придется подождать, но уже не очень долго.
Граждане немедленно зададут вопрос, а вот такие вот адские интриги, а связь с сегодняшним миром прослеживается?
У Аберкромби, с одной стороны, нет вот каких-то прямых аналогий. Он, насколько я знаю, стремится их избегать. Он регулярно у себя в блоге рассказывает о том, что делает с книжками, как проходит процесс. И он несколько месяцев назад писал, что, например, из книги вычеркивал моменты, где у него показаны, так сказать, война против памятников, уничтожение вот этих символов, которые не нравятся людям. То, что мы видели сейчас происходит, например, происходило, по крайней мере, несколько месяцев назад в Соединенных Штатах, он как раз говорил, что лучше я это уберу, чтобы не было ощущения у людей, что я вот просто на какую-то такую повестку реагирую, хотя я это написал несколько лет назад. При этом у Аберкромби, что для фэнтези необычно, есть в мире прогресс, и как раз вот эта новая трилогия «Эпоха безумия», она показывает времена, примерно соответствующие эпохе индустриальной революции. И вместе с ней приходят, конечно, проблемы, которые нетипичны, наверное, для фэнтези, но уже более актуальны для современного мира, вроде борьбы рабочих за свои права или противостояния старого капитала против новых бизнесменов, которые рвутся свое место под солнцем занять. И для фэнтези это достаточно необычно. Так что напрямую Аберкромби к современным проблемам, наверное, не обращается, но вот так опосредованно затрагивает многие темы, которые резонируют и с современностью.
Что-то подсказывает, что книжка «Проблемы с миром» должна закончиться чудовищной резнёй. Я так
вот
подозреваю.
Я уже упомянул, да, что без масштабной битвы не обошлось. Аберкромби часто сравнивают с Мартином, и во многом это заслуженно. Потому что вот мне кажется странно, что до сих пор его не экранизируют, потому что если бы я сидел в какой-нибудь голливудской студии и так видел бы успех «Игры престолов», почесал бы голову и решил, что хочу что-то подобное, вот посмотрел бы по сторонам и ничего лучше Аберкромби, я думаю, что не нашел бы. Но при этом, если Мартин любит персонажей убивать, то Аберкромби старается их скорее помучить. У него не так много смертей, но достается его персонажам как в каком-то физическом плане, так и в эмоциональном очень-очень сильно и больно и регулярно.
Это хорошо. Это развивает у читателя сопереживание. Есть о чем тревожиться.
Вообще персонажи сильные, яркие и запоминающие. Одна из самых сильных сторон книг Аберкромби. И даже до того, как он начнет мучить, обычно читатель уже неравнодушен к ним, так что когда доберется до испытаний серьезных, читателю уже будет это очень сложно воспринять как-то безэмоционально, потому что почти как старые друзья и знакомые.
Ситуация с кино, она вообще такая, ты знаешь, это вот сейчас поднялись во весь, так сказать, исполинский рост различные Netflix'ы, Amazon'ы, то есть конторы, у которых чудовищное количество денег, просто чудовищное, и, соответственно, все хотят припасть к производству кино. Ну и таким гражданам, как Amazon, например, которые с книжек начинали, по сути, грех не воспользоваться.
Ну, то и, есть, кстати, это же чуть-чуть отвлекаюсь, да. Но Amazon пока очень как раз хорош в экранизациях. Почти все, что они делали по мотивам книг, будь то «Благие знамения» по Пратчету и Гейбану, или, это не совсем книжки, но комикс «Пацаны», экранизированные ими, это получается очень здорово. Так что есть надежда, что их будущие книжные проекты будут замечательными. Вот буквально вчера стартовал новый сезон «Пространство» по мотивам космической серии Джеймса Кори. Ну, одноименное, собственно, «Пространство». Насколько я знаю, там Джефф Безос лично фанат и участвовал в том, чтобы спасти этот сериал от закрытия и перевести его на Amazon, когда его несколько лет назад хотели закрыть. Вот просто директивно, потому что вырос на фантастике и любит конкретно этот цикл. Так что Amazon, да, в плане экранизации очень хороший и перспективен. Я думаю, что они еще только так расчехляют свои мощности.
Да, это, знаешь, вот как-то, когда у нас в родной стране государство приняло решение спонсировать, в конце концов, ну, так сказать, уже на промышленные рельсы перевести спонсирование производства фильмов, то назначили 8 контор, которым государство дает деньги, ну, там, Михалкова, Бондарчука и остальных, вот. Но тут же возник у нас другой вопрос, что, типа, грубо говоря, там, в год надо произвести условно там 36 фильмов, условно, а режиссеров, которые могут подобными вещами заниматься, у нас вообще всего человек 14, из них 2 документалиста, поэтому у нас с кино как-то не очень хорошо получается. Ну, там тоже, как ты понимаешь, открывшиеся эти свежие вакансии в Амазонах и Нетфликсах приведут к тому, что люди не сильно сведущие придут делать кино. Но я надеюсь на другое, что у Безоса денег много, и он призовет самых лучших для того, чтобы ставить свои.
Не то чтобы в защиту, но, скажем так, в надежду на российские экранизации скажу пару слов. Может быть, видели, у Клима Саныча недавно ролик выходил про экранизацию «Отблесков Этерны» Веры Камши, которая сейчас готовится. Вот там делают, насколько я знаю, фанаты. Цикл – это фэнтези такое околоисторическое, опять же, с большим количеством политики, интриг и с относительно невеликим уровнем магии и мистики. Мне кажется, что он очень неплохо должен лечь на экранизацию. У нас же умели снимать исторические приключения, как, например, «Графиня де Монсоро». И тут можно снять примерно так же, только небольшую долю магии добавив. Я с этим проектом большие надежды связываю, потому что очень люблю оригинальный цикл. И он действительно, мне кажется, годится для подобной экранизации. Плюс, насколько, вот опять же, я знаю, им занимаются настоящие фанаты. Так что, может быть, и у нас появится хорошая экранизация фэнтези, причем не на государственные деньги.
Будем надеяться, да. Если наши дорогие зрители срочно хотят припасть к творчеству гражданина Аберкромби, куда им бежать?
Под видео ссылочка будет на магазин нашего холдинга Exmo ST. Магазин называется Book24. Под видео будет и промокод на не только Аберкромби, но и всех авторов нашего издательства. Так что сможете выбрать фантастику, фэнтези на свой вкус и получить их с большой скидкой.
Отлично. Что еще порекомендуешь выбирать?
Ну, Аберкромби – автор себя уже зарекомендовавший. Хочется сказать несколько слов об авторах новых. Вот, например, Тамсин Мьюир. Она как раз очень в контексте разговора про Амазон. Потому что Амазон в прошлом году назвал эту книжку «Гидеон из девятого дома» лучшей фэнтези и фантастикой всего года. И она еще и вдобавок после этого выиграла премию «Локус», одну из самых престижных в фантастике, в номинации «Дебют». Вообще очень интересно, что Амазон ее именно назвал лучшей фантастикой фэнтези. Обычно под этим понимают вообще, ну вот, все, где есть какой-то вымысел. Но в случае с Мьюир как раз идеально подходит, потому что тут намешана и фантастика, и фэнтези, а вдобавок еще и герметичный детектив, и черная комедия, и немножко хоррора. Автор такой просто безумный коктейль из жанров сделала. Здесь действие разворачивается в таком отдаленном будущем, видимо, в космической империи, где правит бессмертный император. И полагается он при этом на несколько домов некромантов. Причем каждый из этих домов использует свой вид некромантии. Автор очень детально проработал все виды магии и как они работают, как они взаимодействуют между собой. Действие начинается с того, что призывает к себе этот император представителей всех домов, самого талантливого некроманта, и вместе с ним должен еще рыцарь, ну или в данном случае главная героиня-мечница, прибыть, где этих представителей домов ждут испытания. Те, кто испытания пройдут, смогут стать приближенными императора и обрести почти полное бессмертие. И вот в этом самом испытании вскоре герой обнаруживает, что почему-то начинают умирать один за другим. И вот тут появляются элементы как раз детектива, потому что не очень понятно, кто виноват, что происходит, почему это. Сам первый дом, где происходит действие, такой немножко гротескный, безумный, полуфэнтезийный, полуфантастический замок, где постоянно творится что-то непонятное. Ну и при этом, поскольку главная героиня мечница, то, конечно, будет много поединков фехтовальных, кто любит именно фэнтези-драки, поединки, здесь их будет в изобилии. Ну и еще это приправлено и магическими сражениями, потому что автор, конечно, не просто так придумывал свои системы некромантии, она их вовсю использует.
Она что, похоже, с чем-то можешь сравнить? Нет? Что-то есть аналогичное?
На самом деле, это очень проблемно, потому что как раз тут вещь совершенно не похожая почти на все, что есть вокруг, и, наверное, во многом за счет этого она прогремела. Есть аналогия у меня, которая связана не столько с каким-то сюжетом или персонажами, сколько с эффектом, который эта книжка произвела, правда, на другую аудиторию. Это «Гарри Поттер». Когда Роулинг его создала, он ведь буквально оживал в сознании читателей. Еще до того, как там появились экранизации и другие адаптации, создавали и косплеи, и фан-арты какие-то, что на самом деле книжки такой эффект производят нечасто. А вот по «Гидеону из девятого дома», если посмотреть, особенно в западном интернете, огромное количество уже фан-артов, огромное количество косплея, то есть это вот мир, который хоть и создан почти исключительно словами и буквами, он побуждает создавать яркие визуальные образы, и в этом он там близок к Гарри Поттеру, хотя эта книжка, ну, такая куда более взрослая и нацеленная совсем не на подростков, но буквально оживает она в сознании, и очень много ярких образов создала писатель. Тут, конечно, еще помогло, я еще раз покажу книжку, очень яркое оформление. Обычно так бывает, что там одна книжка выходит с разным оформлением в зависимости от территории. Там где-то свои рисуют обложки, где-то даже там, в англоязычном мире тот же Abercrombie, он в Америке выходит в одном виде, а в Британии совсем в другом. У нас еще там в третьем. То вот Мьюир с этой обложкой вышла вообще везде, во всем мире, где ее только издавали. Потому что настолько вот ярко и здорово нарисовал художник главную героиню, что никто даже не помышлял о том, чтобы сделать какой-нибудь другой вид оформления.
Здорово. Слушай, ну это все англоязычные, привычные. А вот ты рассказывал в прошлый раз про замечательного китайца. Китайское что-нибудь свежее появляется?
Ну, скажем так, пока этот замечательный китаец Лю Цисинь остается главной звездой той самой фантастики, которая пришла к нам из Поднебесной. К нам, я говорю, даже не про Россию, а в целом про западный мир. Есть другие авторы, которые выходят. У нас, например, в этом году вышел сборник «Сломанные звезды». Там большое количество китайских авторов, собрано, по-моему, порядка 20 человек. Но пока никто из них такой стопроцентной звездой на Западе не стал. Хотя, возможно, это только вопрос времени. Но есть другая интересная тенденция, что сейчас как раз в фэнтези очень много авторов громко заявили о себе, которые из диаспоры. То есть это эмигранты, ну, чаще всего дети эмигрантов, которые живут уже всю практически свою жизнь в Штатах или в Великобритании, пишут на английском языке, но при этом обращаются к темам, которые, так сказать, унаследовали от своих предков. Тут я бы выделил Ребекку Куанг. Она 4 года прожила в Китае, первых 4 года своей жизни, потом родители переехали, и она жила и в Штатах, и в Англии, где училась, при этом изучает историю Китая. Она, насколько я знаю, примерно уже в таком возрасте 17 или 18 лет год прожила в Китае у бабушки с дедушкой, соответственно, во многом именно их рассказами о их собственной жизни было вдохновлено ее творчество. И там, на самом деле, очень интересно, потому что она не собиралась становиться писательницей. Она поехала в Китай, и у нее привычный ритм жизни нарушился. Она привыкла к тому, что она после учебы приходит домой и занимается уроками. А тут она работала, а вечером было заняться нечем. И она попробовала писать как раз вдохновившись рассказами бабушки-дедушки о том, что они пережили во время и гражданской войны в Китае, и Второй мировой войны. Насколько она рассказывала, у нее вообще была сначала мысль написать какую-то историческую работу на эту тему, но поняла, что это было бы, наверное, слишком болезненно, в том числе и для ее родственников. Поэтому вот она таким образом осмысляет историю своей родины посредством фэнтези. При этом сеттинг, декорации она все-таки создала более привычный для фэнтези средневековый. Здесь нету каких-нибудь технологий, танков, авиации и так далее. Но многие события вдохновлены именно Второй мировой войной и гражданской войной. В прошлом году мы издали книжку, которая называется «Опиумная война». Это дебют Куанг, который принес ей мировую известность, и в нем как раз вот сюжет во многом навеян Второй мировой. Там даже есть аналог весьма известной, по крайней мере, в Китае, нанкинской резни, очень жестокой. Этот эпизод, насколько я понимаю, не очень известен за пределами как раз азиатского мира. И есть даже аналог уничтожения, сбрасывания ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки, ну, такой фэнтезийный. А главная героиня, хотя и молодая девушка, она во многом списана с Мао Цзэдуна.
Интересный подход.
Ну вот, соответственно, в прошлом году у нас вышел этот дебют, который стал хитом. У нас там первый тираж улетел буквально меньше, чем за месяц. В этом году вышла вторая книжка, вот «Республика дракон». В ней уже основной сюжет навеян гражданской войной в Китае. Что здесь, на мой взгляд, очень важно и интересно. Бывает так, что первый успех, ну, такой случайный. Особенно, когда автор написал книжку, ну, так, скорее между делом и не собираясь становиться литератором профессионально, был риск, что, ну, вот она мелькнула и на этом выдохлась. Но, к счастью, оказалось не так. Сиквел не менее, пожалуй, даже более сильный и драматичный получился. Этому располагает, собственно, ситуация. Если в первой книжке все-таки был конфликт с внешним врагом, с страной, которая во многом списана с Японии, то здесь уже от такого конфликта переходит к гражданской войне, где там бывшие друзья или товарищи оказываются по разные стороны баррикад. Тут и главную героиню несколько раз мотает, она там не понимает в какие-то моменты, на чьей стороне она сражается, за что она сражается, и, подобно Мао Цзэдуну, совершает много поступков, как минимум противоречивых, а то и откровенно жестоких, и тех, которые не позволяют ее назвать там положительным героем уже в полной мере, хотя я знаю, что многим читателям она казалась такой исключительно положительной в первой книжке, во второй такого впечатления уже, наверное, не будет.
Ну, успех-то повторила, не повторила первой книге. Хорошо получилось.
С точки зрения творческого, безусловно, с точки зрения продаж, насколько я пока видел, все тоже очень здорово. И, кстати говоря, об экранизациях, буквально, наверное, дней 10 назад был анонс, что Netflix собирается экранизировать этот цикл. Так что со временем его ждем и на экранах.
В общем, да. Неудивительно, там все-таки 1,5 миллиарда человек живет. Количество денег даже трудно представить, которые можно заработать на китайцах.
Я, кстати, не уверен, что ее можно безболезненно показывать в Китае, потому что там, собственно, скажем так, их история-то показана без прикрас. И я спрашивал у Ребекки, когда я с ней общался, изданы ли ее книжки в Китае. Она говорила, что пока нет. И там, те, кто ее в Китае читают, читают ее на английском. То есть, вот я не знаю, как эти книжки пройдут цензуру в Китае. Потому что, ну, история там показана у нее, понятно, что преломленная через призму фэнтези, но аналогии считываются легко, и я думаю, что там многих функционеров партийных может напрячь то, о чем она пишет. Я еще, наверное, добавлю, что она в этом году выпустила финал трилогии, на английском он в ноябре вышел. Я прочитал его в рукописи, отбросив все, настолько мне, собственно, Куанг понравилось, что вот я отложил все книжки, которые в то время читал, и взялся за нее. И финал оказался прямо очень мощный. Мы знаем, что порой авторы фэнтези заканчивают не на сильной ноте свои циклы. Вот у Куанг получилось закончить хорошо. Ну и весной уже следующего года книжка доберется и до России. Не так оперативно, как с Аберкромби, но все равно достаточно быстро мы ее постараемся издать на русском.
Но пожелаем ей успехов, да, в проникновении на китайский рынок. А в Европе что творится? Что там, кроме «Ведьмака», после постановки этой чудовищной «Ведьмака», что там происходит?
Ну, из как раз с родины «Ведьмака» и его автора Сапковского сейчас идет настоящий такой марш авторов в Россию из Польши. В Польше, в принципе, богатая традиция фантастики и фэнтези. Долгое время мы как-то с ней почти не соприкасались, если не брать Лема и как раз Сапковского. Но вот в последние несколько лет, наверное, десяток ярких польских авторов добрались до России. Один из тех, кто вот буквально недавно это сделал, это Адам Пшехта. Такой, наверное, из новых авторов мой фаворит. Это историк, причем специализирующийся на истории России и спецслужб. И именно, в общем-то, об этом он и пишет свое такое сочетание фэнтези с альтернативной историей. Тут действие тут разворачивается в начале 20 века, в первом романе «Адепте», накануне Первой мировой войны в Варшаве. Фантастический элемент тут заключается в том, что и в Варшаве, и в других крупных городах Европы, мира появились анклавы. Анклавы, где происходит что-то сверхъестественное, где можно встретить демонических созданий, есть всякие артефакты. И параллельно за пределами анклавов развилась алхимия, которая стала такой полноценной, уважаемой наукой, едва ли не более уважаемой, чем все остальные. Тут бы, наверное, напрашивалась аналогия с «Пикником на обочине», который, кстати, автор читал и не скрывает, что любит Стругацких. Но у него действие разворачивается в основном не внутри этих анклавов, они для него скорее такой инструмент, чтобы изменить ход истории, ну и показать немножко другой мир, не тот, в котором мы жили, не мы жили, наши предки жили. Вот. При этом у него есть и многие проблемы, которые были в Российской империи, я напомню, что Польша в то время входила в состав Российской империи, то есть, например, поляки стремятся к свободе, и гнетет то, что они находятся под властью Российской империи. Приближается Первая мировая война, и едва ли это будет спойлер, если я скажу, что во втором романе трилогии уже Первая мировая война будет полыхать вовсю, и будет аналог у автора Брусиловского прорыва, например, это важный элемент его сюжета. Но при этом, поскольку это все-таки альтернативная история фэнтези, многие события здесь разворачиваются иначе, и автор может себе позволить изрядную долю вольностей.
А главные враги-то кто? Я надеюсь, русские, нет?
А вот в том-то и большой козырь Адама Пшехте, что он пишет о России русских симпатий с уважением. Тут два главных героя. Два главных героя, один из которых как раз русский. Русский офицер, приближенный к Николаю II, входящий в элитную гвардию. Он в самом начале книжки в Варшавском анклаве сталкивается с вторым главным героем, польским алхимиком. Ну и плечом к плечу сталкиваясь со смертельными опасностями, они становятся друзьями. Соответственно, тут как минимум вот поляк и русский, два главных героя, два друга. Mm-hmm. И если посмотреть на остальных персонажей, которые есть в книжке, то тут хватает и положительных русских, и положительных поляков, но в то же время и отрицательные герои есть любой национальности. Так что, ну, наверное, все как в реальной жизни. Нет нации, которая была бы исключительно хорошая или отрицательная. Так что автор в этом плане очень адекватно пишет. И я замечу, что он читает по-русски, говорит по-русски. Во многом, насколько я знаю, вырос на произведениях русской классической литературы. У него мать была учительницей русского языка, и он, собственно, с детства наш язык знает. Так что, ну, естественно, посещал страну нашу. Mm-hmm. Так что вот это тот случай, когда иностранец написал о России, так что ну, прямо любо-дорого посмотреть.
Слушай, а какие-нибудь реальные исторические фигуры по ходу повествования встречаются?
Ну вот в первом романе встретится Николай II. Вот в небольшом эпизоде он не играет в сюжете прям какую-то по-настоящему значительную роль, но вот будет эпизод с его участием. Второй роман я не читал, только сужу, потому что сам автор рассказывал, книжка еще в переводе, mm-hmm. и весной выйдет. Но вот, судя по всему, там появится Брусилов, возможно, еще какие-то видные mm-hmm. военные. Скорее, какие-то исторические персонажи – это такая часть антуража, а не вот фокус истории.
Кому порекомендуешь к прочтению?
Я сам, в общем-то, во многом вырос на исторических приключениях, вроде там, Дюма, Сенкевича, Сабатини. И вот чтение Пшехте у меня вызвало ассоциации именно с этими авторами, с той лишь поправкой, что тут есть еще элементы фэнтези и элементы детектива. Так что вот те, кто любит исторические романы, исторические приключения, и особенно в декорациях начала 20 века, кануна Первой мировой войны, это вот прямо идеальное будет чтение. Ну и плюс, если mm-hmm. вы любите еще и фэнтези, альтернативную историю, то, конечно, на Пшехте тоже стоит обратить внимание. Ну и опять же, если вы любите польское фэнтези, которого сейчас стало в России достаточно много, то это один из тех авторов, на которых, вот, безусловно, стоит обратить, на мой взгляд, внимание.
Предлагаю напомнить дорогим зрителям, где все это можно взять.
Ну, я напомню, что ссылка будет под видео. Вы можете перейти и выбрать книжки, либо те, о которых мы рассказывали, либо вообще из всей фантастики и фэнтези, что выпускает издательство «Фанзон». Ну и по промокоду будет большая скидка на все эти книжки. Так что выбирайте книги вам по вкусу и читайте.
Отлично. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что держишь руку на пульсе. Приходи, пожалуйста, еще. Рассказывай про всякое.
Спасибо за приглашение. Всегда приятно пообщаться.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо, что смотрели. Читайте наши книжки. Надеюсь, они доставят вам массу удовольствия.